Когда мы приступаем к слушанию лекции, очень важно породить правильную мотивацию. Если порождена правильная мотивация, то весь процесс будет тоже правильным и эффективным. Если мотивация правильная не порождена, то по окончании такой лекции мы как бы не вынесем то, что предполагалось. Соответственно, этот день можно вычеркивать, эти 2 часа вычеркивать из жизни, используя для освобождения. Мотивация – это то, что направляет наше внимание и сознание. И если мотивация как бы на получение учения, на передачу, то, конечно, она состоится. Но бывает так, что мы устали, или нам хочется спать, или нам неудобно сидеть, и наша мотивация сбивается, забывается. И ум начинает, так он слышит что-то, ну такой, в прострации. Он получает сигналы тела, сигналы ума, и это перемежается мыслями и словами гуру. В результате все это попадает в астральное тело и в ум. Это, конечно, трудно назвать такой полноценной передачей. Может, закроете? А вот если сильная такая глубокая мотивация, ведь, понимаете, ведь каждый день это ж набело, больше такого дня не будет в жизни именно с этой датой. И все это не вечно и не постоянно. Гуру что не будет 10 миллионов лет читать, так и читать лекции. То есть мы каждый день можем что-то или получить, или не получить, или это безвозвратно может уйти. Поскольку мы ведь пока не на небесах бессмертных богов, а в этом мире ограничений, где все так непостоянно, временно. Так, текст Йога Васиштха.
Тритала ответил: «Страдания прекращаются, все цепи рвутся, и сомнения кончаются, когда ты полностью и надолго погружаешься в спокойствие истинного Я, когда прекращается восприятие, деление, и испытывается полнота знания того, что следует узнать. Что же следует познать? Только истинное Я». Чистое, природы чистого осознания, вездесущего и вечного. Багирата спросил: «Я вроде бы знаю, что это я единственно реально, а тело и так далее нереальны. Но почему же мне все это не до конца понятно?» Тритала сказал: «Интеллектуальное понимание не является настоящим пониманием. Непривязанность к жене, сыну и дому, спокойствие в удовольствиях и неприятностях, любовь к уединению и непосредственное знание «я» — это знание, а все остальное — пустое заблуждение».
Ученик говорит: «Я вроде бы понимаю, что я не являюсь телом, а атманом, но почему же я не получаю удовлетворения?» А учитель говорит: «А как ты можешь получить удовлетворение? Это все равно, что у тебя есть банка с медом, ты набираешь полную ложку и подносишь не ко рту, а ко лбу. В надежде, что тебе станет сладко и вкусно. Ты можешь дальше это делать 1000 лет. Накормит ли тебя это? Нужно проглотить мед. Интеллектуальное понимание учения – это подобно попытке съесть мед, поднося его не ко рту, а ко лбу. Все дело в том, что теперь, усвоив интеллектуальные знания, надо работать с осознанностью. И самое главное, работа с осознанностью, ведь это не самоцель, это только средство. Это как бы и средство, и цель одновременно, но все-таки более глубокая цель – это растворение эго. Прекращение эгоцентричной точки зрения.
Только когда чувство эго утончается, может возникнуть настоящее знание. Багирата спросил: «Но ведь чувство эго крепко засело в этом теле. Как же от него избавиться?»
Вы должны понять, чувство эго крепко засело в этом теле. Еще как крепко. Потому что оно все, что есть у нас. Оно так засело крепко, что мы даже не представляем это. Тем не менее, есть шанс освободиться от диктата этого чувства эго. Если понемногу полируя сознание, обнаруживать то, что находится за его пределами с помощью обнаженного осознавания. То есть надо полностью для себя понять, а какое это обнаженное осознавание. Вот я сейчас в обнаженном осознавании или в необнаженном. Или вот я его потерял, или оно углубляется. Вот эти все процессы надо прочувствовать буквально телом. Это нельзя интеллектуально передать, это только путем практики и многократного уточнения и прояснения. Это подобно тому, как вы плаваете, и вам дают технику, а потом вам надо самому научиться плавать, сочетая угол руки, дыхание, поворот головы и прочее. Это мастерство.
Тритала ответил: «Только собственными усилиями, твердо отказавшись от погони за удовольствиями, решительным разрушением тюрьмы стыда, фальшивой гордости и так далее. Если ты оставишь все и утвердишься в этом, чувство собственной важности пропадет, и ты поймешь, что ты есть высшее существо».
Итак, с помощью личных усилий надо разрушить много тюрем в нашем сознании. Ложной гордости, стыда, привязанностей, все ограничения, которые находятся в нас. Все это составляет конгломерат эго. Например, вы побрили голову, и вам кажется, я выгляжу не очень красиво, и вам стыдно становится перед другими. Но это такой полностью мирской тип мышления, основанный на представлении, будто я это тело, и я должен произвести на других впечатление. Поскольку в миру очень важное внимание уделяется этому. И ученые даже исследовали, что существуют типы поведения, направленные на привлечение внимания, как у животных, самки, привлечение самцов, яркая раскраска в брачный период, поведение и так далее. Таким же образом и у человека это происходит. Это такой на уровне подсознания, на уровне гормонов. Желание нравится, желание произвести впечатление. Ситхи обольщения использовать. И женщина использует их, понятно, потому что у нее инстинкт воспроизводства семьи через нее действует. Карма, майя. И это само происходит. Мужчина использует для самоутверждения, для эго, на подсознательном уровне. Но когда мы становимся монахами, мы ведь во все эти игры решили не играть, так? Тогда такой стиль мышления, тип мышления, он уже ни к чему здесь. Но все равно он есть как бы. И вот быть внимательным к этому и замечать, это означает работать со своим эго.
Васиштха продолжил: «Услышав слова учителя, Багирата решил выполнить религиозную церемонию в качестве подготовки к тотальному отказу от мирской жизни. За 3 дня он раздал все свое имущество в храмы и родственникам, хорошим и не очень. Свое королевство он отдал врагам из соседних королевств. Имея на себе только набедренную повязку, он покинул свое королевство и путешествовал по странам и лесам инкогнито».
Итак, причина наших страданий в этом мире, проблем и трудностей, заключается именно вот в таком неверном видении мира, в эгоистичном видении мира. И когда у нас неверное эгоистичное видение мира, на нас действует карма. То есть мы подвержены причинам, и эти причины дают новые следствия. И наши действия создают новые следствия каждую секунду. От чего происходит карма? Карма происходит из отпечатков в потоке сознания. И у всех у нас есть отпечатки, они разные. И в зависимости от того, какие есть отпечатки, возникают причины или страданий, или радости. И чтобы объяснить принцип отпечатки самскары, можно как бы такой пример привести. Например, музыка. Вот если вас посадить за синтезатор, ну, вы хорошо сыграете баджан, но кто-то, может, кто учился в музыкальной школе, сыграет, а кто-то ничего не сможет сделать. Потому что разных в тонком теле есть разные отпечатки. Это и есть разная карма. Допустим, в детстве одного человека обучили музыке. И он получил эти отпечатки, а у другого его нет. И он может действовать на основе этих отпечатков и проявлять определенные причины, создавать новые следствия, например, баджаны. Он накопил определенную заслугу вследствие прошлых жизней. А у другого такого отпечатка нет. У него нет такой заслуги. Соответственно, он не может создавать это. Таким образом, карма проявляется как отпечатки в нашем тонком теле. Вот сейчас ученые-исследователи пришли к такому выводу, что значение языка меняется. И вот раньше, если были различные ругательства, которые использовались, сейчас они теряют силу из-за повсеместного использования. Но появились другие оскорбительные ярлыки. И, например, один из сильных оскорбительных ярлыков, знаете, является какое слово? Неудачник. То есть не какие-то ненормативная лексика, идиомы, а просто обычное слово «неудачник» – это звучит как оскорбление. Потому что люди очень сильно заинтересованы в самопроявлении, в достижении успеха. Люди, ориентированные на успех, для них это самое сильное оскорбление. И если есть два человека с одинаковыми способностями, и у одного есть возможность что-то сделать, и он может выполнить какое-то дело, служение, что-то организовать, у него все превосходно, а второй не может. И он может подумать, я неудачник, что же за судьба такая? Что происходит? Вот у всех так получается, а у меня нет. А почему так? А все дело в отпечатках. У него нет просто тех отпечатков, которые есть у других. У других есть какие-то такие отпечатки, которые позволяют им без труда проявлять свое намерение. А в свое время у него эти отпечатки не были созданы. И вот удачливый человек – это просто кто имеет уже сформированные достаточно отпечатки, и он ими пользуется. В этом его секрет. И задача духовной практики – сначала нужно накапливать достаточно таких отпечатков. Нужно накапливать много заслуг. Параллельно с очищением ума постоянно создавать правильные, позитивные отпечатки, не игнорировать принцип заслуги, поскольку это фундамент, на который придется опираться и в следующих жизнях, и использовать малейшую возможность для накопления такой заслуги. Например, если вы метете пол где-то в мирском офисе, то вы не накапливаете заслуги, ну, кроме материальной. Но если вы метете пол в храме, то вы связываете себя со священными изображениями, со святыми, с линией передачи. Конечно, такая заслуга в виде отпечатка проявится в следующей жизни. В следующей жизни, даже если вы не практикуете, уже этот святой будет немного ближе к вам. Этот храм в вашу судьбу как-то войдет. В этом смысл заслуги. А если вы метете пол в какой-то коммерческой фирме, она в следующей жизни будет вам ближе немного. Вы, может, будете не курьером, а секретарем в ней. И бессмысленно накапливать заслуги перед мирскими организациями, мирскими мандалами. То есть, если вы духовно практикующий, если вы хотите материального процветания, может, имеет смысл. Но если стремиться к пробуждению, то надо искать соответствующие силы и перед ними накапливать заслуги. Ну, это такая аксиома. Итак, причина того, что мы подвержены закону кармы, это наличие отпечатков в тонком теле. Именно они являются причиной нашей радости и наших страданий. И для того, чтобы избежать страданий, нужно очищать эти отпечатки и создавать правильные отпечатки. Вот есть такая поговорка: если у человека есть грязное лицо, то даже если ему дать 1000 зеркал, то везде он будет видеть грязные лица. И он подумает, какие ужасные отражения, надо бы их стереть, и начнет тереть зеркала. Но даже если он сильно будет стараться тереть зеркала, все равно ему не удастся их отмыть, потому что причина в том, что его лицо грязно. Но если он вытрет свое лицо и сделает чистым, то все 1000 отражений тоже засияют и будут чистыми. Принцип очищения означает, что мы не пытаемся менять внешний мир в первую очередь, а мы пытаемся менять свой ум и очищать его. Когда мы в достаточной степени достигли контроля над умом, усмирили его, укротили, то мы можем себя всегда чувствовать счастливыми. Внешний мир невозможно изменить так вот, как мы хотим. Невозможно изменить все обстоятельства, по крайней мере, на нашем уровне. Если мы не махасидх, оперирующий парасатарка логикой. И начинать всегда надо с изменения и очищения своего ума. Вот есть такой пример. Если есть шипы, по которым больно ходить, и на которые, наступая, чувствуешь боль, то один путь – это покрыть кожей землю, чтобы мягко было ходить. Но это невозможно и глупо. Но можно покрыть просто подошвы своих стоп, и тогда, если вы ходите, даже наступая на шипы, вам всегда будет мягко. Таким же образом, если мы очистим свой ум, мы получим такое покрытие, которое всегда и везде все делает мягким. Можно еще пример привести с вездеходом. Вездеход, он не требует, чтобы ему построили асфальтовую дорогу. Он эту дорогу возит с собой и покрывает ту площадь, по которой он ездит. И даже если он встречается с кочками, какими ямами, грязью, он свободно может по ним проехать, потому что у него есть дорога, которую он возит с собой. Таким же образом, когда мы отпечатки кармы очищаем и укрощаем наш ум, мы очень легко чувствуем радость в любых обстоятельствах и ситуациях. Поэтому лучше всегда и везде помнить, что важно менять свой ум. Внешние обстоятельства – это всего лишь вторичная причина. Для счастья и страданий есть определенная причина. Эти отпечатки, эта карма, может быть очищена и освобождена только в случае, когда мы усмиряем наш ум.
Скоро он достиг состояния полного внутреннего умиротворения. Случайно, по незнанию, Багирата вошел однажды в свое старое королевство и попросил милостыню у жителей. Они его узнали, приветствовали и попросили снова быть их королем. Но он ничего, кроме еды, от них не принял. Они опечалились. «И это король Багирата. Что за грустная судьба? Какое невезение!» Спустя несколько дней он ушел оттуда. Багирата снова встретил своего учителя. Они путешествовали вместе, все свое время посвящая духовным беседам. Почему мы все еще обременены этим физическим телом? С другой стороны, почему бы и нет? Пусть будет, пока оно есть.
Наша жизнь существует, потому что существуют в тонком теле соответствующие отпечатки. Эти отпечатки, они уже как бы предопределены и созданы ранее нашими поступками. И принцип здесь таков, что позитивные поступки создают позитивные отпечатки. Позитивные отпечатки создают позитивные следствия, будучи позитивными причинами. Негативные поступки создают негативные отпечатки. Негативные отпечатки создают в будущей жизни негативные следствия. И даже если мы как-то впитали воззрение Адвайты, но оно не влияет на наши отпечатки, все равно, конечно, нам приходится встречаться с законом кармы. И даже адвайтист, совершив негативный поступок, создаст негативный отпечаток. И этот негативный отпечаток даст, как негативная причина, даст негативные следствия. И это, ну, аксиома. До тех пор это будет, пока воззрение не проникнет на уровень отпечатков и не сотрет эти отпечатки. И я иногда привожу такой пример. Если владея воззрением Адвайты, вы сажаете горох, то что вырастет весной? Вырастет горох. А если крестьянин, не владея воззрением Адвайты, сажает горох, что вырастет весной? Тот же горох вырастет. Выходит так, что до тех пор, пока воззрение не обрело такую силу изменять отпечатки, причины и следствия действуют одинаково. Можно только изменить свое отношение. Допустим, владея воззрением Адвайты, вы не привяжетесь к гороху и не будете эмоционально реагировать. Вы получите тот же горох, что и у крестьянина, но вы просто будете его рассматривать как иллюзию. Но это будет тот же горох. Другими словами, воззрение Адвайты, если оно не реализовано, оно, конечно, поможет. В том плане, что к негативным последствиям своей кармы вы отнесетесь, ну, как бы так, осознанно. Не так будете страдать, как обычный человек. Но чтобы полностью избавиться от последствий кармы и пребывать в абсолютном счастье, надо, чтобы вообще не было никакого гороха, когда вы его сажаете, а были лотосы.
Они не страдали и не впадали в экстаз. Нельзя было даже сказать, что они идут по среднему пути. Даже если боги и мудрецы предлагали им богатство и психические силы, они отклоняли предложения, как сухие травинки.
Когда боги и мудрецы предлагали им богатство и психические силы, они их отклоняли. Один святой говорил так: «Не копите деньги, копите заслуги. Не тратьте заслуги, тратьте деньги». Поскольку если у вас заслуга, то хорошая судьба, еда, одежда и деньги будут за вами бежать сами. Вы от них никуда не денетесь, поскольку ваша заслуга будет искривлять реальность так, что все эти энергии будут как божества вокруг вас. Но если у вас нет заслуг, то сколько бы вы ни копили, вы все равно это потеряете. Вы будете в таком тоннеле реальности, где все это отбирается, уходит. Это касается также и знаков реализации. Однажды Парвати увидела пожилую супружескую пару, такую набожную, которые шли вместе, но они были очень бедны. И она начала укорять Шиву: «Посмотри, такая набожная супружеская чета, почему ты им не пошлешь процветание, богатство? Ведь они такие, они заслужили этого». Шива сказал: «Даже если я им пошлю это им не поможет». Парвати удивилась: «Как это? А посмотри». И тогда он взял и, используя свою магическую силу, на тропинке в лесу, по которой они шли, рассыпал горсть алмазов. И в этот момент старухе внезапно пришла в голову такая мысль: а как ходят люди слепые, вот не видя ничего? И она предложила старику: давай попробуем. И они завязали глаза и решили пойти, проведя такой эксперимент. И когда они шли, она ногой все-таки наступила на эти алмазы и затем завопила: о, что за идиот рассыпал эти камни специально для того, чтобы слепые люди падали. И они прошли мимо этих камней. Шива сказал Парвати: теперь ты видишь, даже если ты хочешь им помочь, они не получат этого, потому что у них не создана причина, недостаточно заслуг, отпечатков. Поэтому часто учение, если оно попадает в сознание, в котором недостаточно создано заслуг, причин и отпечатков, оно может не сработать. Очень важно понимать, что даже практикуя высокое учение, надо постоянно создавать позитивные отпечатки, накапливать заслуги. Это непрерывно делать. И очень важно понять, что заслуга может быть любая вещь, сделанная в состоянии чистого ума, преданности, концентрации и внимательности. Вот, допустим, вы делаете какое-то служение, и можно приложить концентрацию, ясность, инициативу, творчество и активность и по-настоящему сделать. А вот есть такой настрой ума. О, опять что-то надо делать. Потом созерцаются 15 минут облака. Потом обсуждается вчерашнее событие. Потом так вот можно взять инструмент. Так. Мести пол или копать что-то. Ну, неважно что, или строгать. Потом подумать, ох, ну и устал же, может пойти чайку попить. Вот. И потом так, не спеша, в созерцании. Вот. Делается служение. И вот, насколько заслуга вот накапливается в таком состоянии? Это очень сомнительно. Другими словами, очень важно с правильной мотивацией приступать к служению, выполнять служение. Допустим, у нас монастырь — это такая мандала, где как бы, ну, на результате не заостряется внимание, а заостряется внимание на самае, процессы и прочем. Но в мирской мандале ведь на результате очень сильно заостряется внимание. И там совершенно такие другие энергии, более бескомпромиссные. И бывает так, что вот такой компромисс в таком благоприятном окружении, он часто душе может не идти на пользу. Она входит в такое вялое, расплывчатое, несобранное состояние. То есть она не растет, она тратит заслугу. Тратит заслугу там, где, по идее, она могла бы накопить. Очень важно это понимать, что не следует тратить заслугу там, где ее можно лучше накапливать. Так, карма – это результат подобен причине. Принцип кармы означает, что мы получаем такой результат, какая причина создана. И если создана позитивная причина, то и результат тоже позитивный. Если создана нейтральная причина, то и результат будет нейтральный. А если создана негативная причина, то, соответственно, результат будет только негативный. И очень важно всегда, где есть возможность, накапливать заслуги. Не пренебрегать этим, думая, дескать, вот такое недвойственное воззрение, и в нем все иллюзорно, поэтому как бы можно все это проигнорировать. Лучше, где есть возможность, всегда накапливать заслуги различными способами, чтобы стать таким сосудом, полным заслуг. Заслуги проявляются как достоинство, творческие силы, способности, как знаки реализации, ясность и прочее. Как говорил один учитель, хотите счастья, так создайте для него причину. И, допустим, мы медитируем, практикуем и чувствуем, ну, счастье не приходит, освобождение не приходит. А вместо этого расплывание приходит, тамас приходит. Вроде бы должна приходить тхьяна, как говорят, савикальпа самадхи. Вместо этого приходит боль в спине и беспокойный ум. И мы задаемся вопрос, может, я технику не так делаю. На самом деле, чтобы проявились результаты и признаки медитации, должны быть определенные причины. И если мы хотим счастья, то мы должны эти причины создать. Мы сами осознанно должны их создать. То есть мы должны создать множество позитивных отпечатков. И тогда понемногу обязательно начинают проявляться благоприятные знаки реализации.
В одном из царств умер царь, не оставив наследника. Министры искали достойного преемника. Багирата в набедренной повязке оказался в то время в царстве. Министры решили, что он достоин, и окружили его.
Багирату наперебой рекомендовали стать царем, потому что у него были соответствующие отпечатки. Отпечатки его прошлых действий притягивали к нему такие ситуации, что он даже стал саньяси, а его постоянно хотели поставить царем. Так действует принцип заслуги.
Багирата сел на царского слона, и его скоро короновали. Пока он правил, люди из его предыдущего королевства снова к нему пришли и попросили его править и там тоже. Багирата принял предложение. Так он стал императором всего мира. Оставаясь в спокойствии, со спокойным умом, свободный от зависти и желаний, он действовал соответственно возникавшим ситуациям.
Так Багирата к этому времени уже освободился от эго, поэтому деятельность его не обуславливала. Когда наше сознание расширяется, наше воззрение тоже изменяется. Например, есть воззрение детей в детском саду. И дети в детском саду очень сильно поглощены текущей ситуацией, играми, взаимоотношениям друг с другом и ощущениями, идущими изнутри. И они не очень размышляют, так, а кто здесь директор, воспитатель, каков устав этого, кто учредитель, кому принадлежит земля, кому подчиняется детский сад Горано или Райано и прочим. И каков здесь распорядок, а контролируют ли повара пищу на кухне, соблюдаются ли санэпид условия на кухне. Вот, и когда будет проверка детского сада, каков баланс финансовый. Детям это вообще не интересно. Они также не думают, а какой бюджет будет выделен детскому саду на следующий год, купят ли нам новые свежие игрушки. Дети очень сильно поглощены своей ситуацией, и их эти вопросы не волнуют. То есть у них детское сознание, узкое. Им кажется, что детский сад – это такое явление природы. Вот он был всегда, вот это что-то естественное, как воздух и вода. И у них даже нет мысли о том, чтобы немного поразмышлять. И часто люди тоже находятся, даже повзрослев, в таком детском состоянии. Им кажется, что вот то, где они находятся, это что-то незыблемое, данное, и оно как-то создано, и оно всегда существует само по себе. Но таким же образом, как детский сад кто-то строил, кто-то им управляет, и он создан чьим-то намерением, санкальпой, таким же образом и миры, которые, в которых мы живем, также кем-то управляемы, и они созданы чьим-то намерением, и в них есть свои законы. Но почему мы этого не понимаем? Допустим, существует время, но мы его даже едва осознаем. Другие законы существуют. Мы это не понимаем, потому что у нас очень сильно суженное сознание. Мы сильно думаем о себе и о своих играх, то есть повседневных текущих делах. То есть мы, как дети, очень сильно на этом увязли и сконцентрированы. И у нас не хватает ясности, чтобы понять законы Вселенной. Законы времени, циклы реинкарнации, мировые эпохи, божественных существ других миров. Для нас этого как бы не существует. Так же, как детей, не существует, допустим, Государственной Думы, законодательной власти, международной политики. В их тоннеле реальности этого нет. Так же и для людей, чье эго очень сильно сужает сознание, не существует других миров, существ, контролирующих миры, их этики, законов и прочего. Когда мы освобождаемся от своего эго, у нас высвобождается огромная ясность, которая позволяет все это тонко понимать и улавливать. Мы выходим из такого эволюционного детского состояния. И вот как только мы выходим из такого эволюционного детского состояния, это и называется просветление, освобождение. Потому что быть зависимым от круга рождения, смерти, от циклов реинкарнации – это такое детское, эволюционное состояние.
Однажды он услышал, что единственным путем удовлетворить души ушедших предков было омовение в водах Ганги. Чтобы принести небесную реку на землю, он ушел в леса для проведения ритуалов, отдав империю министрам. Там он помирил богов и мудрецов и принес Гангу на землю, чтобы все люди могли омываться в святых водах и ублажать предков. Только с этого времени святая Ганга, украшающая прическу Шивы, начала течь на землю.